только колокол прозвонил конец смены, я ринулся в шестой цех, но старика там не застал. Только две молоденькие девушки мыли полы. Та, что постройнее, сказала, что дед, наверное, пошел в бар. И точно там я его и нашел. Он сидел у стойки, будто аршин проглотил. В руке стакан, коробка для бутербродов рядом. Бар был старый-старый. Его открыли задолго до моего рождения, до революции даже. Поколение за поколением слоноделы приходили сюда выпить, сыграть в карты, попеть. Стены были увешаны старыми фотографиями из жизни слоновьей фабрики. Тут и фото первого президента компании, проверяющего качество бивней, королева экрана былых времен, посещающая фабрику, снимки, сделанные во время летних танцев и все такое прочее. Революционные гвардейцы сожгли все фотографии короля и августейшей фамилии, а также все, что могло относиться к монархии. Были и революционные снимки, конечно. Революционные гвардейцы занимают фабрику, и революционные гвардейцы вешают управляющего. Я нашел старика, пьющего мекатол под старым, выцветшим снимком с подписью «Три рабочих паренька полируют бивни». Когда я присел на соседний с ним стул, старик указал на фото и сказал: «А вон там я!» Я пристально вгляделся в снимок. Мальчик справа, 12 или 13 лет, кажется, мог быть стариканом в юности. Сами бы вы в жизни не заметили сходства, но после подсказки сразу стали видны тот же острый нос и тонкие губы. Очевидно, старик всегда садился здесь и, заметив незнакомого посетителя, говорил: «А вон там я». «Похоже, действительно старое фото», — сказал я, надеясь вызвать его на разговор.
«Да революционное», — сказал он, как само собой разумеющееся. «Даже такие старики, как я, когда-то были детьми. Однако все мы стареем. Ты похож на меня много-много лет назад. Но ничего, сынок, обожди немного». И он громко закудахтал, брызгая слюной из широко разинутого рта, где не хватало половины зубов.
Затем он пустился рассказывать про революцию. Ясно было, что он одинаково ненавидел и короля, и революционных гвардейцев. Я дал ему выговориться, заказал для него еще стакан мекатола и в удобный момент спросил, не знает ли он случайно про танцующего гнома.
«Танцующий гном?» — сказал он. «Ты хочешь услышать про танцующего гнома?»
«Неплохо бы». Его глаза вперились в мои.
«И на кой черт?» — спросил он.
«Не знаю», — солгал я. «Кто-то сказал мне о нем. Просто интересно стало». Он продолжал настойчиво глядеть на меня до тех пор, пока глаза его опять не обрели тот особый, нерезкий взгляд, что бывает у пьяных.
«Ну, ладно», — сказал он. «Почему нет? Ты поставил мне выпивку. Только вот что...»
Он пальцем ткнул мне в лицо.
«Не говори никому. Не надо. Революция была черт знает когда, но про танцующего гнома не советую. Все, что я тебе скажу, держи при себе. И не называй мое имя. Лады?»
«Лады».
«А теперь закажи мне еще выпить и отойдем-ка в сторонку».
Я заказал два мекатола и отвел его в уголок, подальше от бармена. На столике горела лампа в виде зеленого слона.
«Это было до революции», — сказал старик. «Гном с севера пришел. И что за великий танцор это был? Не, он не просто здорово танцевал. Он был сам танец. Да ему в подметке никто не годился. Ветер и свет, благоухание и тень — все это рвалось из него. И этот гном мог... Было на что посмотреть».
Он клацнул стаканом по последним оставшимся зубам. «Вы и вправду видели, как он танцует?» — спросил я.
«Видел ли я его?» —
старик уставился на меня, упираясь растопыренными пальцами обеих рук в стол.
«Еще как видел! Каждый день. Прямо здесь».
«Здесь?
Ты что, малый, оглох? Прямо здесь. Когда-то он танцевал здесь каждый день. До революции».
Старик продолжил свой рассказ о том, как гном пришел из северной страны без копейки в кармане. Он отсиживался в этом баре, где собирались рабочие со слоновьей фабрики, перебивался случайной работой, пока управляющий не понял, какой это замечательный танцор, и не нанял его танцевать на полную ставку. Сначала работяги ворчали, потому что хотели глазеть на танцующих девиц, но это длилось недолго. Со своими стаканами в руках они точно под гипноз попали, глядя, как он танцует.
А он танцевал, как никто на свете. Он мог вытащить такие чувства из своих слушателей, которых они не испытывали никогда и даже не подозревали об их существовании. Он вытягивал эти чувства на свет Божий, как вы рыбу потрошите. Гном танцевал в этом баре почти полгода. Заведение ломилось от посетителей, желавших посмотреть, как он танцует. И, глядя на него, они то с головой погружались в безграничное счастье, то переполнялись безграничным горем. Очень скоро гном стал манипулировать чувствами людей простой сменой шагов танца. Слухи о танцующем гноме постепенно достигли ушей главы дворянского собрания, человека, имевшего крепкие связи со слоновьей фабрикой, да и поместье его находилось по соседству. От этого вельможи, которого потом революционная гвардия схватила и швырнула, еще живого, в котел с кипящим клеем, речи о гноме достигли юного короля. Будучи любителем музыки, король решил посмотреть на танец гнома. Он послал прямо к бару украшенный королевским плюмажем корабль с вертикальным взлетом, и королевские стражники доставили гнома во дворец с величайшим почтением. Владельцу бара компенсировали убытки, даже слишком. Посетители поворчали о своих убытках, но на короля ворчать не осмелились. Покорившись, они принялись за свое пиво и мекотол и снова стали глазеть на танцующих молоденьких девиц. Тем временем гному отвели комнату во дворце, где фрейлины вымыли его, одели в шелка и научили придворному этикету для королевской аудиенции. На следующий вечер он был приглашен в большой зал, где королевский оркестр, по знаку, исполнил сочиненную королем польку. Гном станцевал польку, сначала замедленно, как бы позволив своему телу напитаться музыкой, а потом постепенно ускорил темп своего танца, пока не завертелся с силой смерча. Публика смотрела, затаив дыхание. Никто не проронил ни слова. Несколько знатных дам повалились в обмороке на пол, и даже из собственной королевской руки выпал кубок, наполненный искристым вином. Но ни один человек не заметил, как он разбился.